Введенные в заблуждение тремя гунами, добродетелью, страстью и невежеством, весь мир не знает меня, стоящего над этими гунами и неисчерпаемого. Комментарий Шрилы Прабхупады. Весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Введенные в заблуждение этими тремя гунами, не в состоянии понять, что Всевышний Кришна трансцендентален по отношению к материальной природе. Каждое живое существо, находящееся под влиянием материальной природы, имеет определенный тип тела и определенный тип психической и биологической деятельности. Имеется 4 класса людей, действующих в рамках трех гун материальной природы. Всецело пребывающие в гуне добродетели называются браманами. Находящиеся полностью под влиянием гуны страсти называются кшатриями. Те, кто пребывают как в гуне страсти, так и в гуне невежества, именуются вайшьями, а полностью находящиеся в невежестве называются шудрами. Ниже этого стоят животные и люди, жизнь которых подобна жизни животных. Однако указанные подразделения не являются постоянными. Человек может быть браманом, кшатрием, вайшьей или кем бы то ни было. В любом случае, это жизнь временна. И хотя жизнь временна, и мы не знаем, кем станем в следующей жизни, все же под воздействием иллюзорной энергии мы рассматриваем себя с точки зрения телесной концепции. И потому называем себя американцами, индийцами, русскими, или же считаемся браманами, хинду, мусульманами и так далее. Если мы оказываемся опутанными гунами материальной природы, мы забываем о Верховной Божественной Личности, стоящей над всеми этими гунами. Поэтому Господь Кришна говорит, что живые существа, введенные в заблуждение тремя гунами природы, не понимают, что за материальным фоном находится Всевышний. Существует множество различных видов живых существ — люди, полубоги, животные и так далее. И все они находятся под воздействием материальной природы. Все они забыли о трансцендентальной Божественной Личности. Пребывающие в гунах страсти и невежества, даже находящиеся в гуне добродетели, не способны преодолеть представление об абсолютной истине, как о безличном брамане. Эти люди приходят в замешательство перед лицом Всевышнего в его личностном аспекте, которому присуща вся красота, богатство, знание, сила, слава и отречение. Если даже добродетельные люди не в состоянии понять этого, то что же говорить о тех, кто находится в страсти и невежестве? Сознание Кришны трансцендентально по отношению к трем гунам материальной природы. И тот, кто поистине утвердился в сознании Кришны, тот действительно достиг освобождения. Тридхир гунамай бхавая эбхи сарвам мидам джагат махитам напхи джанати мам эбхиас парамам вьяям. Введенный в заблуждение тремя гунами, добродетелью, страстью и невежеством. Весь мир не знает меня, стоящего над этими гунами и неисчерпаемого. Знание Абсолюта, 7 глава, текст 13. Так, здесь описывается, что Бог — абсолютная истина. Он находится за пределами материи. А человек, он находится в пределах материи. Человеческая форма жизни — это материальная форма, это вид жизни, биологический вид жизни. Ему также присущ определенный тип мышления. Есть множество других форм жизни. У каждого свой психотип и биологические возможности. Все эти тела, их насчитывается 8 400 000 форм во Вселенной, имеют свое предназначение. Как если мы наблюдаем природу, мы это видим, что все виды жизни имеют свое место в этом круге, предназначение. И они выполняют это предназначение. Но они не знают об этом. Называется жизнь в невежестве. Безусловно, каждое живое существо, растение, животное, насекомое, выполняет какое-то предназначение. Его жизнь необходима для того, чтобы поддерживать весь этот баланс в природе. Но ни животное, ни птица, ни растение, ни насекомое не знают об этом. Понятно, что каждый является каким-то инструментом свыше. Человек, наблюдая это, он может удивляться, поскольку у человека разум выше. То есть он отличается. Но здесь говорится, есть различные гуны, состояния сознания. Гуна значит качество, качество сознания или ума. Добродетель, страсть, невежество. Под влиянием различных качеств люди тоже бывают разными. Не бывает абсолютно одинаковых людей. Даже в одной семье, в очень близких условиях, люди бывают очень и очень разные, поскольку разное влияние гун в соответствии с кармой. И какую гуну человек призывает к себе, таким он и становится. Это интересный момент. То есть мы общаемся с гунами, с качествами. С кем поведешься, то и наберешься, так говорят люди. Если мы общаемся с гуной невежества, мы обретаем качество невежества. Если общаемся с гуной страсти, обретаем качество страсти. И если человек общается с гуной добродетели, он становится добродетельным. Итак, человека рассматривают во взаимоотношениях. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. С кем ты общаешься, каковы твои вкусы. Есть высшие вкусы, есть низшие вкусы, есть средние, смешанные вкусы. Есть люди, очень деградировавшие и вкус, алкоголь, например, или наркотики. Это тоже вкусы. И это общение с определенными качествами, гунами. В данном случае это гуна невежества, интоксикации. Эта гуна покрывает сознание человека, одурманивает его и вводит его в состояние заблуждения. Он забывает о своем предназначении, о смысле жизни, полностью забывает эти вещи. Гуна страсти означает, что человек хочет положения, денег, карьеры, успеха материального в жизни. Это влияние страсти. Гуна страсти активизирует человека. Почему? Поскольку обещают ему плоды. Работай. Работай, получишь деньги. Работай, получишь положение. Итак, ради каких-то плодов ты должен работать. Это страсть. Страсть означает деятельность, активность. За этим есть какие-то плоды, мотивы, желания. Итак, мы видим, что все мы достаточно активны, потому что есть страсть. Есть желание приобретать и накапливать. Это страсть. Невежество означает, что иногда мы от этого устаем. И нас охватывает лень и апатия. Называется отдых. Необходимо отстраниться от деятельности, потому что она изматывает человека. Устает ум, устает чувство, устает тело. Итак, страсть переходит в невежество. Усталость называется. Или лень, или болезни. Это уже другое состояние сознания, другая гуна, другое качество. И состояние добродетели означает просветление. Человек получает определенные знания, как, скажем, в мире музыки или в мире науки. Талантливые люди имели какие-то озарения. Моцарт, он слышал музыку уже и записывал ее. Это признак добродетели, талант в человеке. Откуда он это узнал? Просто пришло к нему. Пушкин тоже берет перо, минуту думает, и стихи льются, он записывает их. Он так и говорил об этом сам. Менделеев уснул и во сне увидел таблицу, знаменитую Менделеева. То есть есть элементы добродетели. Добродетель дает определенное знание, как бы озарение. Человек вдруг что-то видит, что-то понимает. Как на санскрите? Видья — это знание. От этого слова произошло русское слово «видеть». Значит, я вижу, значит, знаю. Но бывает так, что я смотрю, но не знаю. Это не видя. Нет. Тогда эти глаза наподобие глазам животным. Животное тоже видит, что яблоки падают с деревьев. Но именно Ньютон вывел этот закон. Он смог это увидеть. Увидеть за этим закон природы, какую-то силу. Но животные тоже могут видеть, что что-то падает сверху вниз. Но они не видят, нет. Поэтому кто-то может сказать, имеющий уши услышит, имеющий глаза увидит, что за этим стоит определенная способность понимать, осознавать. Итак, эта степень осознания, знания, зависит от влияния гуны добродетели в человеке. Если просто сознание понимается в добродетель, человека озаряют, озарение приходит. Или откровение, это религиозный опыт, скажем так. Но это также известно как талант в человеке. В Бхагавад-гите говорится, Кришна говорит, я талант в человеке. Это, говорится, дар от Бога. И в соответствии с кармой прошлой жизни, деятельностью прошлой жизни, человек получает соответствующее тело, как из сочетания определенных качеств. Это тоже гуны. Наше рождение. Мужчина, женщина, русский, американец, индус. То есть мы были в разных частях света, видели разные культуры, скажем, культуру Запада, Германия или Польша, или Хельсинки, Финляндия или Швеция. Или мы ездили в Индию, например. Огромная разница. Или Россия, что-то среднее между этим. Огромная-огромная разница, такое количество разнообразия. Все же самые люди, но настолько разные люди. Настолько разная культура. Это все разнообразие гун. Разнообразие всего этих трех качеств – добродетели, страсти и невежества. Везде есть свои особенности. И здесь говорится, что любое человеческое существо находится под влиянием материального тела, которое имеет. Если это тело русское, он думает, я русский. Хотя душа не имеет таких признаков, русский или американец. Тело меняется, тело очень временно. Через несколько десятков лет тело сменится, будет новое тело. И где оно родится, неизвестно по закону кармы, может быть в Америке, а может быть снова в России, а может быть в Китае, а может быть еще на другой планете, потому что жизнь есть повсюду во Вселенной. И есть формы жизни, и в соответствии с кармой мы приобретаем одну из этих форм. Какое сознание формируем в момент смерти, к моменту смерти в этой жизни, такой тип тела дается в следующем. И если человек деградировал до уровня животного, умирает в невежестве, то и тело ему дается соответствующее в следующей жизни. Если он умер в страсти, не осуществив свои планы и желая продолжать эту активную деятельность в человеческом обществе, он рождается снова человеком. Если он умирает до добродетели, поднимается на более высокие планеты над человеческой формой жизни. Есть еще выше уровни, их много. Есть ниже, и Земля — это средний уровень между этим. То есть отсюда можем пойти либо вниз, либо наверх, либо остаться на этом уровне. Это зависит от конкретной деятельности, от кармы. Карма означает, что посеешь, что пожнешь. Я совершаю деятельность и затем получаю определенные плоды в будущем этой деятельности. И в целом я живу лишь с одной целью, на самом деле. Все мы живем только с одной целью, с одной причиной. Мы формируем новый тип тела в следующей жизни. Это называется карма. Карма означает, мы снова формируем новые тела, живем для того, чтобы родиться снова в каком-то новом теле. И люди прошлого знали эти законы очень тонко. Например, в Бхагавад-гите это записано. Есть другие разделы, где также подробно описываются законы кармы. Как освободиться от кармы, как улучшить карму, то есть свое будущее, через конкретную деятельность. Через деятельность, которая очищает наше существование. Прогресс происходит. И сейчас такой деятельности нет в практике у людей. Нет деятельности, которая бы очищала существование. И тем не менее люди ждут улучшения в своей жизни. И, может быть, будет лучше. Почему? Спрашивают. Ну, может быть, правительство сменится наверху. Или, может быть, климат потеплеет, и тут пальмы расцветут, климат. То есть они надеются на какие-то случайные вещи, но случайности не существует. Если мы улучшаем свое существование сейчас, в данный момент, будет хорошее будущее. А если ухудшаем плохие поступки, будет ухудшение. Есть законы природы. С одним человеком в машине мы говорили на эту тему. Он куда-то подвозил меня, не помню, в каком-то городе. И он узнал, что мы занимаемся вот религиозной практикой, медитацией и прочее. Он сказал, ну скажите, вот вы, наверное, знаете, будет ли у нас улучшение когда-нибудь? Лучше будет у нас, нет? Но я спросил его, а какого улучшения вы ожидаете? Что именно? Он сказал, ну когда деньги дадут нам? Ну хорошо, деньги это хорошо, безусловно, надо, деньги нужны. Но я опять его спросил, сказал, как вы думаете, много сейчас люди хорошего делают вокруг себя? И тут он разразился просто. Стал так критиковать все вокруг, сказал, ничего хорошего, каждый только сам для себя и так далее. Он стал так много называть негативных вещей. Очень долго говорил об этом. Итак, если вы видите, что все вокруг совершает какую-то плохую деятельность, почему вы ждете улучшения? Почему вы спрашиваете таким образом? Если люди больше занимаются греховной деятельностью, почему вы ждете улучшения? Нет, будет ухудшение. Должны быть причины какие-то. Без причины ничего не происходит. Итак, здесь говорится, что человек находится в гунах природы. И в какой гуне он находится, то он и провозглашает. Именно это и является для него истиной. Поэтому мнения разные, понимания разные, и возникает противоречие и борьба между людьми. Одни люди хотят есть мясо, а другие — вегетарианцы, допустим. Это разные гуны. Есть сознание мясоеда, есть сознание вегетарианца. Если мы говорим об очищении, то очищение начинается с тела. Как очистить тело? Например, вегетарианство очень помогает очистить тело. То есть оно очень благоприятно, это гуна добродетели. То есть возможность вегетарианства осознать абсолютную истину увеличится в десятки раз. То есть возможности больше у такого человека. И тело можно очистить с помощью, скажем, правильного питания, с помощью поддержания правил чистоты. Так не будет инфекции, например. Гигиена определенная. Чистота внешнего омовения. Регулярно, каждый день, если человек делает омовение, он будет чист. Правильное питание, хорошо. Но очищение ума невозможно достичь с помощью пищи. Потому что главное очистить именно ум. Йога означает ум. Контроль ума. Цель йоги – обуздать ум, и затем можно обуздать потребности тела. Как, например, человек бросает пить или курить. Что он знает, это полезно, это хорошо бросить для здоровья. Уже кашель у него или какие-то еще симптомы. Он говорит, вот надо бы бросить курить. Вредно должно быть. Он знает об этом. Он бросает курить на какое-то время, но желание сохраняется в уме. Поэтому снова начинает. Он не может оставить это. В уме закрепляется привычка, желание. И у него возникает мысль снова и снова, надо закурить. О, я же не курю, я же бросил, он вспоминает. Через 5 минут, о, надо закурить. Один человек бросил курить, но постоянно ходил с сигаретой во рту, с незажженной. Потому что это была его привычка. Он дал себе слово не курить, но тут же рука у него достает сигарету, он вдруг удивляется, странно. Уже сигарета в зубах у меня. Поэтому он вставлял сигарету в зубы и целый день так ходил и работал. И у него еще была привычка поджигать ее почему-то. Но он от нее потом отучился постепенно. И так он уже много лет не курил, но ходил с сигаретой, как ребенок с соской. Привычка. Она закрепляется в уме. Вот если мы знаем секрет, как эти привычки дурные изжить из ума, мы сможем освободиться от многих плохих вещей в своей жизни. То есть главное освободить ум от этих привычек. Есть такая карикатура. 4 обезьяны сидят. Да, сидят 4 обезьяны. И одна обезьяна вот делает так. А другая так. Третья так, а четвертая так. И улыбается при этом. Что это означает? Одна обезьяна говорит, не нужно смотреть ни на что плохое. Вот проблема в этом. Что мы видим что-то плохое, потому плохими становимся. А другая говорит, нет, не нужно слушать ничего плохого. Смотреть можно. Другая говорит, нет, нет, дело в том, что мы говорим плохие вещи, лучше молчать. А четвертая сидит спокойно и говорит, не нужно думать ничего плохого. Она свободна. Итак, освобождение, значит, освобождение ума. И об этом будет говориться также в Бхагавад-гите, что именно ум, его направление определяет будущее человека. Все мы хотим хорошего будущего, не так ли? Давайте направим туда ум. Вот с этого все начинается. И ум контролируется мантрами в ведах. Мантра, манас означает ум, тра это очищение. Звук. Кое-что ученые знают сейчас об этом. Звук имеет грубую природу, тонкую природу, и есть духовная природа звука. Духовная природа звука практически не изучена, я имею в виду современной наукой. Но, скажем, в нашем движении она очень хорошо изучена теми, кто практикует эти мантры. То есть в этом смысле мы ученые, да. Мы знаем, как этот процесс происходит досконально. То есть можем наблюдать, что происходит с человеком. Однако, описать с точки зрения материальных законов физики это невозможно. Хотя факт остается фактом. Перемены происходят положительно. Помню, была листовка 1985 года, по-моему, или 1982 года еще. Старые времена. Листовка называлась «Мантра». Институт биологических полей, город Москва. Была целая куча таких листовок, мы распространяли на всех программах. И этот институт биологических полей, это была группа экстрасенсов. Ну, представьте, 82 год. Даже быть экстрасенсом в то время было небезопасно. Небезопасно. То есть это было под наблюдением властей, очень строго контролировалось. И вот эта группа, институт биологических полей, как они называли себя, где были, конечно, все экстрасенсы в то время, они заинтересовались Хари Кришна мантрой. Ну, потому что уже встречались с преданными, с практикующими этот процесс, и они что-то объясняли, что-то показывали, они решили исследовать это все с точки зрения полей. Что же происходит с человеком, повторяющим Хари Кришна мантру? Я читал эту листовку и запомнил несколько там факторов.
Они взяли двух подопытных. Одному человеку дали повторять каждый день. В течение часа он повторял Хари Кришна мантру. А другому дали набор звуков каких-то, какую-то абракадабру, я не знаю, что там дали. Что-то он повторял бессмысленное. Набор каких-то звуков. И вели наблюдение. Что происходит с психикой человека, с биополем, с умом. Это было, конечно, открытие для них. Что почему-то эти звуки Хари Кришна мантры приносили с собой все положительные перемены, буквально все. Например, состояние покоя. Они исследовали, что человек, когда спит, у него потребность в кислороде, дыхание уменьшается на 8%. Это состояние глубокого сна, покоя. Человек, повторяющий Хари Кришна мантру, бодрствующий, потребляет кислорода на 20% меньше. То есть гораздо в два, почти в три раза состояние покоя углубляется. В бодрствующем состоянии такого не бывает. То есть, когда мы в бодрствующем состоянии, ум всегда у нас возбужден. Но если мы повторяем Хари Кришна, он углубляется, успокаивается глубже, чем в глубоком сне. Потом биополе выровнялось. Полушарие, которое отстающее, подтянулось до превалирующего. И стали синхронно работать полушария мозга. Такого вообще феномена не бывает в жизни. Что у людей это разные полушария по-разному работают. А они никогда не работают вместе синхронно. И так, другие вещи многих я не помню. И однажды в Астане, это столица Казахстана, в одном медицинском центре мы проводили программу. Мы тоже читали Бхагавад-гиту там. И пришла одна женщина, которая владела этим центром. Это был ее центр медицинский. Она там большой человек, тоже экстрасенс и ученый. Она преподает в медицинской академии. Она привела несколько групп старшекурсников студентов. Она сказала, что это лучшие мои студенты, выпускники все здесь. И они хотят послушать вашу Бхагавад-гиту и так далее. И они сидели, слушали и конспектировали лекцию. В конце она поблагодарила и сказала, не уходите, я хочу кое-что продемонстрировать всем. Она принесла стул, примерно такая же аудитория была. Стул поставила здесь, на стул поставила стакан с водой. И сказала, вот у меня рамка. Я вам показываю, что вода нейтральна. Рамка не будет реагировать на воду. Вода нейтральна, она не отрицательна, не положительна сама по себе. И она показала, вот видите, рамка не шевелится. И она обратилась ко мне, я не знал, что за эксперимент, был не в курсе. И сказала, теперь, пожалуйста, посмотрите на стакан воды и произнесите Хари Кришна мантру вашу. Я посмотрел на стакан воды и сказал, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Она понесла рамку, рамку, закрутилась. Студенты заплатили. Хороший, значит, эксперимент получился, удался. Я сам не ждал такого. Я сказал, нет, это еще не все. Давайте другой стакан воды. Вот он нейтральный, смотрите. А теперь, пожалуйста, посмотрите на стакан воды, произнесите в уме Хари Кришна мантру. Ну, интересно, что же будет? Стакан воды и произнес в уме. Потом он достал учебник по болезням. То есть вы студенты, вы медики, вы изучаете болезни. Но посмотрите, что вы изучаете. Она поставила рамку, и рамка подала отрицательный результат болезни. Отрицательный результат. Отрицательная энергия от учебника идет. А теперь, говорит, посмотрите на эту книгу, и рамка... Много положительной энергии. Поэтому вам нужно регулярно читать Бхагавад-гиту после ваших занятий. Она рассматривала с точки зрения энергетики это все. Мне было любопытно, конечно, все это смотреть. Энергетика. Мы никогда не рассматриваем Хари Кришна мантру с точки зрения энергетики. Никогда. Поэтому многие экстрасенсы не удовлетворены, когда просят у нас какие-то объяснения. Это потому, что рассматривать святое имя с точки зрения энергии, материальной энергии, это оскорбление. Хотя мы сейчас говорили, что да, какой-то материальный результат можно наблюдать. И не какой-то, а очень даже большой. Тем не менее, такое понимание... Хари Кришна мантра считается неправильным, оскорбительным. В Ведах описывается, что святое имя Кришны и сам Кришна одно и то же. Абсолютная платформа, различий нет. Если мы не на абсолютной платформе, будут различия. Скажем, есть вода. Это звук, это слово, вода. А есть объект вода. И они разные. сравнивать. Это не одно и то же. Может быть, звук вода создаст какой-то образ воды в уме. Когда я говорю «вода», каждый может сразу представить по звуку, о чем речь идет. Воображение, ум поможет. Но самой воды при этом не будет. Не проявится вода. Но что касается абсолютной платформы, если вы говорите «Кришна», то в этом звуке есть все энергии Бога. Не в уме, а в реальности. Бхагаватам говорится, это подобно принятому лекарству. Можете понимать, как лекарство действует, или не понимать, лекарство вас вылечит. Это подобно огню. Знаете вы об огне или не знаете, он вас обожжет руку. Ребенок сунет в огонь, руку в огонь, или взрослый, огонь одинаково будет действовать. Подобно этому, повторяющий святые имена, Харе Кришна мантру, независимо от его понимания, убеждений, национальности, возраста, получит одинаковый результат. И так, как мы сказали, этот опыт есть у тех, кто практикует. Это написано в Священных Писаниях 5000-летней давности. Это йога называется, мантра-медитация. То есть люди всегда занимались такой практикой. И мы видели, что есть в других религиях подобные вещи, молитвы на четках, как мусульманская религия или христианская религия, эти традиции, они тоже имеют нечто подобное. Это изошло из Веды. Поскольку четки, они занимают правильное осязание, помогают концентрироваться уму. Поэтому четки помогают слушать звук. Древняя практика. Есть разные четки, есть 56 бусин, есть у нас 108 бусин, например, у кого-то там больше, меньше, это уже детали. Но принцип тот же самый. Требуется концентрация, требуется слушать то, что человек произносит, внимательно. Тогда это будет йога, связь. И этот звук, он именно повлияет на ум человека сначала. Сначала на ум. Затем произойдут физические изменения в теле человека. Скажем, исцеление может произойти, очищение тела. Скажем, будет неприятно принимать интоксикации, очень резкая реакция наступит у него в сознании. Или когда он увидит мясо, он сразу увидит, что это на самом деле не пища, а только что забитое живое существо, содрогнется. Он увидит какие-то моменты в своей жизни. То есть он увидит то, чего раньше не видел, не замечал. Называется «видья». Узнает об этом, знание, получит знание. Просто с помощью глаз. И увидя солнце, увидя природу, он также может что-то увидеть за этим всем. И что же он должен увидеть в конечном итоге? Он должен увидеть божественную энергию, которая все это поддерживает, управляет и контролирует. Просто с помощью глаз. Нет необходимости создавать какие-то микроскопы, телескопы. Есть интеллект и глаза. Этого достаточно. Если есть интеллект, но нет глаз, будет трудно увидеть что-то. Если есть глаза, нет интеллекта, тоже трудно что-то увидеть. Нужно и то, и другое. И вот человеку дано и то, и другое. Не такие уж острые глаза у человека, как у птиц, например. Не такое уж хорошее обоняние, как у собаки. Не такой уж хороший слух, как у кошек. Но в сочетании с разумом великие вещи человек может понимать. И именно разум определяет человеческое существо. И так человек живет для развития знания. И знание, его предназначение – познать Бога. Это конечный итог, цель знания – постичь абсолютную истину, то есть Бога. Абсолютная истина означает источник всего. Каждый имеет какую-то причину появления существования. Есть непосредственная причина, а есть высшая причина. Все это нужно осознать. Непосредственная причина моего появления на свет – мои родители. Это понятно. Но любой ученый человек спросит: хорошо, а следующая причина какая? Их родители. Да-да-да. А следующая? Еще. И высшая причина какова? Вот что их интересует. Какова же высшая причина? И они говорят, что было первично, мы не знаем, потому что речь идет о курице и яйце. Невозможно сказать. В понимании ученых невозможно сказать. Найти источник. Яйцо? Должна быть какая-то курица, чтобы яйцо появилось. Курица, она из яйца должна появиться. Так вот, курица или яйцо, они не знают, что такое. То есть у меня есть отец у того отца, есть отец у того отец, кто же первый отец. Они думают, что началось с химических веществ. Никакого отца не было, мне говорят. Просто был бульон такой, вселенский. Все смешивалось, и смешалось так, что появилось живое существо. Один ученый решил проверить. И не один, а многие. В Америке этот ученый сделал вывод, он более 50 лет изучал эту проблему. Хотел соединить химические вещества, чтобы сделать живое существо. И его вывод таков. Я, говорит, скорее поверю, что из груды металлолома случайно соберется самолет и взлетит, чем появится живое существо из химических веществ. Гораздо легче представить, что из груды металлолома, который, знаете, вот бросают просто в кучу, случайно совершенно скомбинируется самолет, взлетит и сядет где-нибудь. Говорит, это легче, гораздо легче представить, чем из химических веществ, из миллиард этих атомов, хаотично двигающихся, создастся живая клетка, которую, если рассмотреть в увеличенном варианте, это будет сложнее устройство, чем современный город Москва или Токио. То есть место случайности не может быть, говорит ученый, невозможно. Никакой нормальный интеллект с этим не согласится. Наоборот, в каждой клеточке высочайшая гармония, точность, разум присутствует. Итак, при внимательном исследовании можно понять, что за материей есть какой-то разум. За любой материей, за любым проявлением, явлением природы есть какой-то разум. Это называется разум творения, творец существует. Мир как творение, а разум Творца, указывает на Творца. Например, мы не знаем, кто сделал этот интерьер, но кто-то же сделал это. Разве не так? Если я не видел, что кто-то это сделал, я не могу утверждать, что никто этого не сделал. Любой из вас скажет, как это никто не сделал. Посмотри, здесь есть гармония. Здесь по определенным законам все сделано. На одинаковом расстоянии висят эти электрические лампы, кресла установлены точно симметрично, колонны, все поддерживается. Как это? Тут какой-то разум присутствовал, должен быть. Архитектор был, тут также художник был по интерьерам. Посмотрите, тут зеркала какие-то, тут изобразительные элементы. Думали об этом люди? И поскольку это соответствует нашему пониманию, легко, мы говорим, сразу угадаем, да, это сделал человек, все понятно. Творение человека. Мы смотрим самолеты, вот город, понятно. Там живут люди, люди это делают. Это понятно нам, что и мы можем так же делать. Но когда мы наблюдаем леса, горы, реки, мы так делать не можем. Поэтому мы говорим, это несотворенная вещь, случайно все произошло. Никто этого не мог сделать. Потому что я не могу этого сделать. Это очень сложный процесс. Как создать гору, я этого уж не знаю. Или как создать воду, я этого тоже не знаю. Химики обманули людей. Один ученик Прабхупады, еще когда он не был инициирован, познакомился с Прабхупадой в Индии. Ему сказали, там есть святой человек, у тебя есть вопросы, иди к нему. И он приехал из Америки и пришел, и увидел в этой экзотической атмосфере, знаете, святой Дхамы, Прабхупаду, в святых одеждах, саньяси, отреченный, пожилой человек, садху, умудренный уже знанием, нагруженный. И он был, конечно, потрясен личностью Прабхупады. И он стал задавать вопросы, и Прабхупада стал совершенно важным отвечать на эти моменты. И он сказал, что наука обманывает людей. И тогда этот молодой человек сказал, ну вы знаете, я как раз преподаю химию в школах. Вы говорите, наука обманывает, вот я хочу вас спросить, является ли это обманом, что я преподаю, если водород соединить с кислородом, получается вода, например. Вот я так преподаю, я говорю, вот есть элементы водорода, есть кислорода, я соединяю, получается вода. Является ли это обманом? Можно так преподавать или нет? Прабхупада сказал, это называется не преподавать, а надувать. Я опять же не понял, почему надувать, ну где же обман? Ведь это же правда, водород, кислород дают воду. И вот это интересный момент. Вот смотрите, сейчас я всех обманул в этом зале. Вот у меня здесь в правой руке пробирка с водородом. Я по признакам могу показать, что это его свойство, это водород. А здесь кислород, тут тоже есть свойство, там вот лучинка загорается, это кислород. Понимаете, вот две пробирки. Теперь я соединяю, прямо на глазах у вас соединяю два эти элемента, и получается конденсат, вода. Где обман? Где обман? Вода получилась. Но я вас обманул сейчас все, только что. Заметили? Еще раз опыт повторим. Вот тут у меня водород. Вот в этой пробирке. По всем признакам. А здесь кислород. И я знаю, как соединить их. Я знаю, есть процесс. Там есть такие электроды, чтобы соединились. Там нужно сделать специальные условия подготовить, чтобы соединились два элемента, два атома. И я соединяю прямо у вас на глазах. И получается вода, смотрите. Вот попробуйте на вкус, вода. Я вас обманул. Всех до единого сейчас. Но в чем обман, скажите? Почему вы не замечаете? Я только что надул всю публику. Вот Прабхупада сказал, надувать и не преподавать. Давайте раскусим, в чем же тут дело? Где же обман? Но это же элементарно. Я беру, смотрите, водород. И я беру кислород. И я их соединяю. И я утверждаю, что так получается вода. Ну, догадались? Еще раз повторю эксперимент. Сколько можно уже? Я соединил эти вещи. Сами не соединятся. Вот тут проверьте водород, кислород, и сами будут миллионы лет стоять. Никакого соединения не произойдет. Так вот вопрос. Изначально существовали атомы, это признают все ученые. Откуда столько воды появится? Океаны? А? Вот вопрос в чем. Откуда появились все эти элементы? Как они соединились? Смотрите, без живого существа, сознающего, знающего, как это сделать, это невозможно. Даже водород и кислород невозможно соединить без знания. Значит, какая-то энергия знания еще есть, которая сделала это, осуществила это. Вот в чем главный вопрос. И так ученые обманывают всех людей. Люди приходили в церковь и говорили: «Боже, дай нам хлеб насущный». Они молились, просили, выходили из церкви, и тут коммунисты встречали их. «Ну что, Бог вам дал хлеба?» «Да нет пока, мы только попросили». «Ну а мы вам даем, смотрите, вот привезли грузовики, берите. Откажитесь от вашего Бога». Так они обманывали людей. Другой обман. Я захожу в комнату, в пустую, где лежат три предмета. Шар, куб и пирамида. И я вам говорю, показываю, посмотрите, в этой комнате три предмета. Шар, куб и пирамида. И тоже вас обманывают. Почему? Потому что я еще нахожусь там. Наблюдающий, ничего не знает о себе. Вот это они упускают из виду. Помните, есть такая история про одного смешного гуру и 5 его учеников. Это олицетворение ума гуру, а 5 учеников — это его 5 чувств. Гуру старый, немощный, ученики глупые у него. Но они едут в места паломничества. Ученики подумали, ну старый гуру, нужно как-то облегчить его паломничество, и купили лошадь, как-то денег набрали где-то. И посадили старого гуру на старую лошадь какую-то, кличонку купили все-таки. И как-никак гуру едет, все-таки не идет. И гуру ехал, и солнце припекло, и он задремал. И ветка челму сбила, раз. И во сне он не очень-то заметил это, но потом, когда солнце пригрело, он проснулся. И челмы нет, шарка. Ученики идут рядом, повторяют Хари Кришна, мантру, все, они очищаются, все в порядке. Где моя челма? Гуру Махарадж, там челму сбило ее веткой. Там осталось, 0,5 километра назад. Почему вы не подняли? Не было никаких наставлений. Вы же нам приказывали только действовать согласно наставлениям. Мы исполняем ваши наставления. Вы спали, поэтому мы ничего не сделали, мы пошли дальше. Глупцы. Нужно поднимать, что падает с лошади. Гуру Махарадж, ну мы не знали об этом, вы не говорили. Не было наставлений. Так вот, знаете, все, что падает с лошади, нужно поднимать и давать мне. Итак, беги за челмой. И ученик обрадовался, можно послужить гуру. И он побежал за челмой, нашел челму и уже подходил к лошади, и лошадь стала испражняться. Подумал, о, погодите, все, что падает с лошади, гуру сказал. Ну, прекрасно, он собрался испражнение в челму. Гуру Махарадж, ваша челма. А это что такое? Зачем ты мне испражнение подаешь? Но они упали с лошади, гуру Махарадж. Вы же сказали, все, что с лошади падает, вам подавать. Ну, зачем же мне испражнение? Ну, я совсем сбит с толку, гуру Махарадж. Ну, почему? Вы говорите одно, потом другое. Как понимать ваше наставление? Ну, хорошо, он сказал. Итак, я сейчас дам вам список. Список, что нужно понимать, что не нужно понимать. И учить его наизусть. И гуру стал писать. Челма, первое. Второе. Сумка с моего плеча. Часы. Компьютер. Седло. И сделал всю полную опись. Размножен на принтере и каждому 2 по экземпляру. И ученики тут учат. Челма, часы, сумка, компьютер. То есть они следуют наставлениям. Они уже практически выучили весь список, как только лошадь завязла в грязи на повороте. И так ее ударили посильнее, она рванулась и упала на бок. Бух. Слабая очень. И гуру, и челма, и часы, и компьютер, все разлетело в стороны. О, прекрасно, взяли список. Так, сейчас есть возможность послужить. Чилма, Гуру Махарадж, часы. Так, давайте сюда. Все это на лошадь. Компьютер, седло, сумку и поехали. А как же я, сказал Гуру? Ну, у вас же нет в списке, Гуру Махарадж. У вас нет в списке. Это пример того, как санкхи, философы или материалисты считают элементы материальной природы и забывают про себя. Они тоже составляющие этого мира. И так я должен спросить, по идее, не столько, что такое этот мир, сколько, что я должен делать в этом мире. Вот от чего исходит знание. Зная свое предназначение, я понимаю, что такое этот мир. Могу понять. Как деталь от механизма. Если она отвалилась от механизма, ни за что не поймете, что это такое, для чего это нужно. Но если снова присоедините в нужное место к механизму, становится понятно, какое оно имеет место во всем этом, во всей этой машине. Важное место. И она себя ощущает частью этого взаимодействия. То она сможет понять, что такое ее предназначение, что такое эта природа во взаимоотношениях. И вот сейчас люди утратили взаимоотношения с природой. В этом проблема. Взаимоотношения с природой утрачены. Многие люди в городах, они даже не знают, откуда берется хлеб и молоко. Понятия не имеют. Знаете, где, откуда берутся эти вещи? Из магазина, я говорю. Молоко из бочек привозят там. А хлеб из булочных. Они не знают, что это за процесс на самом деле. Понятия не имеют. Когда я учился в школе, я помню, как в столовой детвора играла в футбол хлебом. Для нас это было вполне приемлемо иногда. И старые люди, они кипели от злобы. Просто они дрожали, когда видели это все. И что они говорили? На вас не было голода. Войны на вас не было. Войны на вас не хватает. Они так негодовали, потому что они понимали, что такое хлеб, что такое этот процесс, что такое земля и прочее, прочее, прочее. И вот сейчас люди утрачивают эту связь с природой. Вот эти цивилизации большие, они этим страдают недостатком. Человек уже не знает, какую функцию он должен выполнять в природе. Он наблюдает искусственные создания эти городов, коммуникаций, взаимоотношений социальных, искусственно устроенных, с проблемами уже. Хотя в природе никаких проблем не существует. Разве есть проблема голода в природе? Экономические проблемы. Ну, если, конечно, человек не мешается куда. Нету. Прабхупада написал в одном месте: найдите хоть одного муравья, умирающего с голода в лесу. Хоть одного муравья найдите, подыхающего с голоду. Пищи не хватило ему. Не найдете. Все сыты. У всех есть все. Каждый берет столько, сколько ему необходимо. Слон 40 килограмм съедает, птица полкилограмма за день. Каждый имеет свою долю. Но есть разница. Забудьте мешок с рисом в поле. Птицы поклюют и улетят немножко. Человек увидит, заберет весь мешок про запас. Жадность существует. Вот с этого все начинается. То есть цивилизации, если они основаны на каких-то недостатках, они не могут быть совершенными. Если миром управляет жадность, то это будет капитализм. А если управляет зависть, это будет коммунизм. Коммунисты — воплощение завистливых, а капиталисты — воплощение жадных. Но здесь в Бхагавад-гите говорится, что миром должна управлять любовь. Не жадность, не зависть. Основа должна быть другая. Тогда это будет человеческая цивилизация. В другом случае управляют гуны природы, невежество и страсти. И это означает вражда. Это животная вражда. Самосохранение сейчас играет важнейшую роль, как выжить. Люди не живут, а выживают. Достать деньги трудно. Достать пищу достаточно трудно. Жилье хорошее трудно. Все стало труднодоступным. Элементарные вещи, которые в природе все получают, у человека проблемы с этим делом. Почему? Потому что у кого-то слишком много всего этого. Единственная причина – жадность. Поэтому веды говорят, сразу начинает Ишапанишат с этого момента, первый стих, «Иша Васи Идам Сарвам». Первое, запомни, все принадлежит Богу. Никто не должен себя считать собственником этого мира. Потому что чрезмерные накопления начинаются, хозяйничать начинает человек здесь, господствовать, хочет обладать всем миром, прочие такие тенденции есть, неограниченные. Если его не ограничить, он будет увеличивать свои потребности. И вот веды говорят, ограничивай себя сам с помощью развитого сознания, получи знания и контролируй свои чувства, поставь им предел, не убий, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Это ограничение разума. Делай так. Бхагавад-гита описывает подробно, как обуздать свои чувства. Это называется йога, процесс. Чувствами руководит ум. Поэтому мантра. Сначала мантра. Нужно слушать звук святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Меняется направление ума. Человек больше не хочет просто быть жадным или завистливым. С помощью этого процесса начинается самоосознание, поскольку Кришна — это Бог, а душа — его частичка. И повторяя трансцендентные звуки, развиваются взаимоотношения с Богом непосредственно. Это все равно, что общаться лицом к лицу с Богом. Воспевать святые имена. И, конечно, могут быть предубеждения, почему на Харе Кришне нужно воспевать. Как один мусульманин сказал мне в Алма-Ате, он пришел на программу. Ислам, только ислам, настоящая религия. Ислам в переводе означает преданность. Преданность. С арабского. А на санскрите это называется бхакти. Преданность. С арабского. А на санскрите это называется бхакти. Бхакти-йога, то, что здесь написано. Любовь, преданность к Богу. Поэтому, по сути дела, что ислам, что бхакти, это одно и то же. По смыслу. Но он был привязан к исламу как к конфессии, как к традиции национальной определенной. Он говорил, нет, только ислам. И Аллах — это единственный Бог. И Магомед — его пророк. Все. И ничего другого быть не может. Я спросил его, а как вы думаете, кто такой Кришна? Он сказал, Кришна — это обычный человек. Хорошо. Возможно. Возможно, да. То есть, вы мнение. Хорошо. Ну, а что такое значение слова Кришна? Я его спросил. Значение слова Кришна каково? Он говорит, не знаю. Тогда послушайте. Кришна означает все привлекающие, обладающие всеми достояниями, все привлекающие, всеми богатствами, всеми энергиями, иначе он не может быть все привлекающим, обладающий всем. Понимаете, говорю? Он сказал, нет, нет, нет. Просто был какой-то человек, он сказал в истории, и с именем Кришна, вот и все. Я понимаю, что если вас назвать Аллахом, вы Богом не станете, я говорю, безусловно. Но мы не говорим о человеке с именем Кришны, а говорим о том, кому-то имя принадлежит изначально. И кому? Кому это имя должно принадлежать изначально? Спросил его. Все привлекающие, обладающие всем. Стал думать и поднимать так брови. Говорю, правильно, Аллаху. Верно? Аллаху. Аллах разве не все привлекающий? Разве он не Кришна? Ха. Было очень трудно что-то сказать, знаете. Как мог сказать, что Аллах не все привлекающий? Но это значение Кришна означает на санскрите. Или Криста. Христос, греческий вариант. То же самое. Имена чуть-чуть отличаются. Они говорят, помазанник. Но это относилось к Иисусу. Кришны, Кришны. Кришны не говорили. Значит, помазанный Кришной. Но имя Бога, Христос или Кришна, Кришна. Изначально санскрит говорит об этом. Первый санскрит говорит, что санскрит самый древний язык. А греческие другие варианты, они гораздо позже появились. Поэтому изначально именно на санскрите Кришна будет. Бхагаван Кришна, так объясняется. Обладатель всего, всех энергий, поэтому все привлекающие. Это главное определение. Все прекрасные, все привлекающие. Это и есть Бог. С этой точки зрения никаких сомнений не приходит, чтобы не повторять имя Кришны. И не может быть никаких сомнений на практике. Каждый это может убедиться. Это наиболее эффективный процесс в Кали-югу, в нынешний век, говорится. Век, когда религии приходят в упадок, в духовность. Когда только названия остаются, а религии нет. Знаете почему? Прабхупад сказал, религию определяют три вещи всего. Если вы видите эти три вещи, религия есть. Если нет, религии нет. Сейчас посудите сами. Первая вещь – это ягья, жертва. То есть жизнь человека предназначена для жертвы, для ягьи. Служение Богу называется. Ягья. Второе – тапа, аскеза. Жизнь должна быть аскетичной, простой. То есть он не должен слишком удовлетворять свои чувства чересчур. Ограничения. И ягья, тапа, дана, помогать другим людям, дана. Благотворительность. Если в нашей жизни эти три вещи присутствуют, то мы религиозные люди. Если их нет, мы лишь называемся таковыми. Однажды мы говорили что-то об этом, и один человек сказал, ну вот зря вы говорите, у нас батюшка очень хороший в нашем приходе. Батюшка вот такой. Ну, только одна проблема с ним, он хронический алкоголик. То есть люди принимают, тем не менее, с недостатками. Но он здесь говорится в ведах, не принимайте по названию, принимайте только по качествам человека. Если он обладает качествами священника, он священник. Если он не обладает качествами священника, даже он в одежде священника. Даже если он родился в семье священника, он не признается как священник. По качествам определяется человек. По плодам дерева познается. То есть, конечно, можно одеть одежду и прочее, но нужно соответствовать этой форме. И в поступках, и в речи, и в мыслях. Иначе называется лицемерие, самообман, обман. Название. Не так, что просто на атрибутик повесили какой-то крестик или что-то еще, ему уже религиозно. Этого недостаточно, нет. Должна быть определенная деятельность, мысли, возвышенное мышление, речи. И Бхагавад-гита учит именно этому. Как овладеть чувствами, умом, телом. Сейчас умом, чувствами и телом охватывает вожделение, желание наслаждать себя. С помощью практики йоги мы должны и можем избавиться от этого. От этой скверны, говорится, внутренней. От похоти, от гнева, от жадности. Да. И какой простой процесс, посмотрите сейчас. Просто повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Что имена Бога трансцендентны, чисты. Солнце может даже очистить испражнение. Грязную лужу. При этом не оскверняется. Так вот наш девиз, как Прабхупада говорил. Кришна — это солнце. Повторяйте, даже если ты грешный из грешника, как говорится, ты освободишься от всех пороков. Благодаря этому воздушному процессу. Как? Там, где двое, трое соберутся во имя Мое, там и Я с ними, говорят христиане. Да, это факт. Это истина. И таким образом человек может научиться видеть над гунами природы, вне времени и пространства, поскольку это область Абсолюта. Там больше нет никакого невежества. Человек не может находиться в невежестве, если он правильно следует духовной практике. Начинает видеть прошлое, настоящее и будущее. Обладает знаниями. Может достичь любой цели жизни в таком состоянии сознания. Даже самое возвышенное — вернуться к Богу. Об этом и говорит Бхагавад-гита. Как достичь сознания Бога? Сознание Васудевы или сознание Кришны, как Прабхупада назвал. Харе Кришна. Пожалуйста, вопрос, если есть.
А вы сказали про мусульман, вот Аллах или Магомед, они что, воплощение Кришны или это отдельно какая-то религия?
Аллах — это одно из имен Бога. Магомед — это человек, который стал пророком.
А Кришне-то никакого отношения не имеет, или сам там как-то участвовал?
Вы должны понять, что Бог один. Аллах — это и есть Кришна. Кришна — это и есть Аллах.
То есть учение мусульман — это тоже соответствует учению Кришны?
Да? Не совсем. Не совсем. Оно не противоречит, но и не соответствует полностью. Потому что, сейчас я объясню, дается соответствие с места, времени, обстоятельствами. Например, если вы хотите из Новгорода поехать во Владивосток, у вас карта будет одна. А если из Австралии пойду в Владивосток, карта будет другая. Смотрите, Владивосток — это одно и то же место назначения наше. А пути будут даваться разные. Если вы будете сравнивать, вы удивитесь. Не похоже? Что-то неправильно должно быть? Если вы сравниваете какие-то традиции, вы не должны их сравнивать. Они тут с разных точек даются, для разных людей, для разных культур. Поэтому учения могут не соответствовать. Одна карта говорит, вот так поедешь, другая вот совершенно по-другому поедешь. Но если вы знаете, где вы находитесь, вы сможете понять, почему так говорится.
Знаете, я чуть не понял. Вот они как бы, если от одного Кришны исходят, то они как бы не должны враждовать, да? То есть, по идее, вот, допустим, кришнаиты признают христиан. Кришнаиты говорят, что, ну, Кришна и Кришна, ну, что, тоже человек стоящий, да, и там Бог, да? А вот, скажем, мусульмане, вот они Будду рушат, кришнаиты бьют, то есть, как бы получается, учение ислама воинствующее и, ну...
Это понятные моменты, это совершенно понятные, простые моменты, потому что Аллах и Кришна никогда не враждовали, не враждуют между собой. Враждуют люди. Люди враждуют. Не религия враждует, а люди враждуют. Они и без религии враждуют, и в религии враждуют, и после всего этого враждуют. Всегда они враждуют. Низший уровень сознания. Прабхупада сказал, если собак собрать в одну комнату 20, будет грязня. Вот это уровень сознания показывал. Если собачье сознание, собачье мышление, будет вражда. Религия здесь ни при чем.
Сейчас вот статуи Будды разрушаются, вот они, то есть это, я не говорю, не кришнаиты, а буддизм разрушают, да? То есть, ну, у меня сомнения насчет того, чтобы в мусульманской религии присутствует какое-то сознание Кришны. То есть там, я вот, Это я просто спрашиваю, там, есть там что-то, хоть капля от него или нет?
Ну, может быть, просто вы не видели благочестивых мусульман, просто, может быть, вы не видели. Есть очень благочестивые мусульмане. Я встречал таких людей.
Само собой обязательно, конечно.
Но также есть такие примеры, которые вы говорите.
Само собой.
Таковы люди, люди разные. Есть Каништа Тикари, Матьяма Тикари, Уттама Тикари. Три категории преданных. Материалисты, средний уровень, который уже не враждует, и высший, Уттама, пророки. Так вот, вражда происходит на уровне Каништа, материалистов. С материальными желаниями они утверждают, моя религия лучше. Это материалисты, верующие материалисты. На этом уровне будет обязательно вражда. Не избежите этого. Но в любой религии есть свои святые пророки.
Но, может, сейчас мусульман нет пророков?
Мы не будем говорить о мусульманстве сейчас, потому что мы не знаем.
Потому что они вот сейчас очень враждебно настроены, поэтому я...
Не все. Не говорите обо всех мусульманах. Ну, неправильно. Это государство, это не религия. Это политика государства, вы говорите. Религия здесь ни при чем. Не говорите о мусульманах вообще. Это неправильно. Это совершенно неправильная позиция. Политика государства и религия не имеют никакого общего между собой. Ничего общего. Настоящая религия с политикой никогда не смешивается. Вы это должны это знать.
Нет, мусульманцы там все же правящая религия.
Ну, вы имеете свое мнение.
Потому что у нас по православию оно не правит государством, а там правит.
Мы говорим, есть мусульмане, которые ничего общего с этим не имеют. Вот они есть истинные мусульмане. А? Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим об истинных мусульманах, а не тех, о которых вы сейчас говорите. Мы не согласны, что это истинные мусульмане, о которых вы говорите.
Вы говорили о гениальности как о добродетели.
Гениальности?
Это проявление добродетели. А гений и
добродетели? Могут. Могут быть такие смеси, скажем, добродетели и невежества, сочетания. Несовместимы могут сочетаться, тем не менее, человеки. Пороки также могут присоединяться. Обычно мы имеем это сейчас, что у человека есть одновременно и добродетели, и пороки смешанные. Поэтому, говорится, нужно отделить их и очиститься от этих пороков. В высшем смысле гений – это человек, который полностью трудился на духовной платформе, не имеет недостатков. В высшем смысле такой человек. Но обычно видите, что даже у гениев есть свои пороки серьезные в наше время. Причина этих пороков, причина, прежде всего, главная причина сейчас в том, что у людей нет хорошего общения. В Кали-Югу святых практически не стало. Если не будет хорошего общения, не будет хорошего примера, и будет желание пороков. Желание пороков, скажем так, естественно. Почему? Поскольку есть чувства. Есть язык, есть желудок, есть гениталии, они требуют наслаждения. Требуют. Вы даже, может быть, не хотите, но вам придется это делать. Голод вас заставит это делать. И другие желания возникают, и вам придется это делать. Итак, порок просто вынуждает нас желание действовать порочно. И мы называем даже это, что это естественно, без этого не обойтись. Видите, что происходит? Без способности контролировать чувства человек не может не совершать греха. Чувство заставит его заниматься греховной деятельностью. Самообман, обман, различные виды иллюзий и страхов. Все это присутствует. Жадность, похоть, гнев, лицемерие – это деятельность чувств. Поэтому, говорите, чувство – это сеть дорог, ведущие в ад. Джодиндрия Тахикал. Чувство – сеть дорог, ведущие в ад. Они туда ведут человека, чувства. Если мы идем на поводу чувств, все закончится в аду, наш путь. Это для этого описывается невежество. Невежество так описывается. То есть они выдвигают какие-то хорошие идеи, люди, правда? В принципе, они все стремятся к добродетели внутренней, в основном. Они говорят, дружба, мир, любовь. При этом они говорят, нужно бороться за мир. Нужно уничтожить капитализм, и так будет мир на планете. Они говорят. Это парадокс. Потому что мир нельзя установить с помощью насилия. Невозможно по закону кармы. Вы совершаете насилие, вы должны получить насилие, закон. И вот это невежество. Они не знают о законах кармы. Говорят, мы сейчас уничтожим вот этот класс диктатуры, да? Установим другой класс, и будет мир. Но применено насилие. По закону кармы они также страдают. Ответ. И затем снова этот бесконечный цикл начинается взаимоотношений, кармы. А намерения благие. Освободить людей, дать им землю, дать им деньги, так сказать, счастье принести. Это в невежестве. Это как ребенок зажигает спички и думает, как красиво. И поджигает скатерть. Интересно, как красиво горит, все, дом сгорает. Невинен, кажется, ребенок. Вот законы природы такие строгие. Даже если ребенок зажжет, дом сгорит, и ребенок сгорит. Благие намерения. Мы тоже имеем благие намерения в своей жизни. Нужно быть внимательным, чтобы это не было в невежестве. Не распознать, значит, мы спрашиваем у того, кто знает лучше. Необходимо хорошее общение, как мы сказали. Как это понять?
Отрешенность? Да. Нет мира свой.
Нужно более конкретно говорить. Потому что это может быть также невежество. Пассивность. Человек пассивный может быть из-за невежества, а может быть от большого знания. Внешне это может быть очень похоже. В Бхагаватам говорится, что два типа людей счастливы в этом мире, только два типа людей. Это мудрецы в полном знании и глупцы, которые ничего не знают. Вот они счастливы. Два типа. Между этим все несчастливы.
А сама отрешенность, что это
такое? Отрешенность означает, что человек привязан к чему-то более возвышенному. Это отречение. Скажем, он не ест мясо, он отречен. Почему? Потому что имеет более высокий вкус. Вот это подлинное отречение. Если же он не ест мясо, но вкус у него сохраняется, и это желание сохраняется, и у него слюнки текут, то это обманщик называется. Это обманщик. От самого желания порок он не свободен. Духовный жизнь искореняет пороки прямо из сердца, в форме желаний. Уходят порочные желания из сердца человека. Представьте, какое облегчение будет. Нет никаких больше противоречий, у меня никаких проблем не возникает в знании. Как карма, это закон такой, что люди не могут понять, хороший это закон или плохой закон. Да, то есть мы страдаем за поступки, там, но почему бывает так или так, это законы кармы, много вопросов задают. Но эту историю вы помните, как один браман говорил царю, все к лучшему, все, что он делает, все к лучшему. Ну, у царя был советник такой, браман. О чем бы он ни спросил, он говорит, все это к лучшему. Хорошо, царь однажды поехал на охоту и отрубил себе палец оружием случайно. Вернулся без пальца, с болью, расстроенный, и позвал брамана и сказал, скажи, посмотри мой гороскоп, какой грех я совершил, почему я лишился пальца. Очень был расстроенный. Браман даже смотреть ничего не стал. Все, что не делается, все к лучшему, сказал. Нормально все с твоим пальцем. И царя это взбесило. Мошенник. Ты просто мошенник. Ты ничего не знаешь, ты просто тут играешь роль святого. Посадите, пусть посидит в тюрьме немножко за это мошенничество. Брамана в тюрьму упекли. Через месяц рано зажила, у него он снова поехал на охоту, царь. Попробовать оружие и так далее. И в этот раз он отбился от своей свиты. Его поймали нецивилизованные люди, племя. Поймали его, оружие все с него сняли, на палку привязали, знаете, вот так вот, как они носят. И притащили к себе в жилище. И у них там был храм богини Кали. Кали принимает человеческие жертвы. Ну, прекрасные жертвы для Кали, они подумали. Это аборигены какие-то там, пигмеи. И решили его зарезать там на алтаре. Они уже помыли его, подготовили, умастили маслами ароматическими, гирлянду на шею, подношение все-таки для богини. Царь весь сиял, конечно. Но он готовился умереть. Жрец пришел, взял там какой-то нож, как бритву. И пальца нет на руке. Что вы принесли такое вообще? Никуда не годится жертва. Выбросьте ее обратно. Богиня не может принять без пальца жертву. Оскорбление. Все, да, убегай, иди отсюда. Плохая жертва. Он в припрыжку побежал. О, Боже, мой палец спас меня. Пришел во дворец, сказал, что брамана освободите, пожалуйста. Он прав оказался. Все, что не делается, все к лучшему. Мой дорогой, ты должен быть там устал, в тюрьме. Ну, ты был прав. Все, что не делается к лучшему. Вот меня сейчас забраковали там на жертвоприношение. И браман невозмутим был так же. точно такой же был, невозмутимый, надменный, и сказал, я же тебе говорю, все, что не делается, все к лучшему. И опять у царя начались проблемы. А ну хорошо, если все так к лучшему, как ты говоришь, со мной понятно. Ну а с тобой, что хорошего в том, что ты сидел в тюрьме все это время? Если бы я не сидел в тюрьме, ты бы не взял с собой на охоту. У меня-то все пальцы на месте. Поэтому все, что он делает, все к лучшему, он сказал. Это иллюстрация законов кармы. Мы просто, может быть, не знаем, как это все связано, но все, что он делает, все к лучшему. Поэтому контролировать нужно не реакции, которые приходят ко мне, а мою собственную деятельность. Когда приходит несчастье, я уже ничего не смогу поделать. Когда уже сломал ногу, все, уже поздно менять что-то. А вот до этого я могу изменить что-то, верно? Поэтому говорите, меняй прямо сейчас, ты не знаешь, какая твоя карма. Ничего хорошего тебя не ждет в Кали-Югу в будущем. Ничего, короткая жизнь просто. Наполненная беспокойствами, страданиями, болезнями и прочими вещами. Есть ли хоть одна счастливая семья сейчас в Кали-Югу? Я еще не встречал ни одной. Смотрите, сколько проблем. Это реальный факт. Поэтому меняй прямо сейчас свою жизнь, в данный момент. Не жди, когда придет реакция уже.
А в каком мире есть варны или это такой материальный?
Варны?
Да.
Варны нет. Духовный мир. Нет. Нет, нет. Варны это гуны. Это материальная природа, там нет. Там есть раса. Раса это вкус взаимоотношений с Богом. У каждого есть свой вкус, своя раса. Поэтому есть своя форма в духовном мире. Духовная форма. Вечная форма. У каждого из нас есть какая-то вечная форма в духовном мире.
Вы сказали, что мантра, она в принципе для того, чтобы изменить сознание человека. Я хотела просто поконкретнее еще увидеть разницу между внешним, то есть повторением слов и внутренним.
Сначала такая разница будет, потом и не станет этой разницы.
Почему рекомендуется повторять именно вслух?
Мы объясним, почему. Потому что ум сейчас не контролируется, не слушает вас ум. Скорее, вы слушаете ум пока. Наоборот, ум подчинил вас полностью. Поэтому даете ему звук, чтобы он слушал звук, тренируете его. Ум тренируется, и когда ум тренируется слушать мантру через медитацию, тогда вы будете повторять вместе с умом. Ум вместе с вами, с языком будет повторять.
У меня, например, другая тогда. У меня лучше получается внутри, нежели вслух. Когда я повторяю вслух, у меня больше разброс.
Это и говорит о том, что вам нужно вслух повторять. Да, это как раз и говорит о том, что вам нужно вслух повторять. Именно это. Это говорит как раз об этом. Нужно повторять вслух, тренировать ум. Затем разница уйдет, когда ум будет повторять вместе с языком. Тогда внутреннее повторение, внешнее не будет разницы, различия не будет.
Вы сказали, сознание Васудевы, то есть это чистое сознание, да? Это чистое ум, да? Правильно, а можно так определить, что ум экспансия?
Да. Анирудха, экспансия, анирудха, есть такая форма Бога. Анирудха – это ум.
Вот меня интересует именно Васудева. Анирудха – это
ум. Васудева означает сын Васудева, это Кришна. А, Васудева?
Да.
Это просто Кришна. Васудева это Васудева. Есть Васудева форма Нараяны. Вот. А здесь Васудева имеется в виду сын Васудевы, Кришна. Это о Кришне пишет. Это делается сознательно. То есть великие пророки или проповедники, они делают сознательно это. Главный момент заключается в чем? Что путь религии должен быть чистым. Например, мусульмане говорят, нельзя изображать Бога. Нет изображения мусульманства, конечно, вы знаете об этом, там арабесский. Орнамент красивый очень, архитектура, все. То есть в храме нет ни одного изображения. Там красиво, как в сказке, но ни одного изображения нет, ни одной иконы. И там можно молиться, то есть звуки в молитве они все находят. И тогда вопрос, почему они не изображают Бога, не дают никакого образа Бога? А в других религиях есть что-то открыто, какие-то иконы, например, святых. Можно Иисуса увидеть на иконе, или его мать увидеть на иконе. А мусульмане не применяют этого. Как вы думаете, почему-то? Однажды я проповедовал одному своему знакомому. Я пришел в сознание Кришны, и прошло уже несколько месяцев, и мы встретились с ним. Мы когда-то вместе работали, ну, по какой-то кармической линии. И я знал этого человека, он был страшный ловелас. 1 марта. Для него цель была это женщины и деньги, больше ничего. Такой тип человека был. Он весь погряз в этих наслаждениях. И он меня спросил, на улице мы встретились, чем ты сейчас занимаешься? Я слышал, ты какую-то религию принял. Сказал, да, я в сознании Кришны. А что это такое? Это было лет 15 назад, представьте себе. То есть люди понятия не имели об этом ничего. Я ему стал объяснять, что сознание Кришны, оно отличается от всех религий тем, что тут есть знание о Боге, о Радхе и Кришне. Он говорит, а что это такое Радха и Кришна? Я говорю, Кришна — это Бог, мужчина, а Радха — это женщина. И когда я это сказал, я посмотрел на его лицо и сказал, зря я это сказал. Он понимал это самым грязным образом, понимаете? Вот самым примитивным грязным образом. Я просто по лицу это заметил. У меня даже чувство было очень плохое после этого. И в 10 оскорблений написано в 9-м. Не проповедуйте неверующим. Не открывайте ногу тем, кто завистливый или очень похотливый чрезмерно. Нельзя говорить о Радхе и Кришне, как о Боге женского пола и мужского. Нельзя говорить об этой теме. Они это все поймут мирским грязным образом совершенно. Вот таким людям говорится, нет формы у Бога. Потому что путь религии должен быть чистым. Нужно сделать его чистым. Вот в чем главная цель была. А так вы не сделаете его чистым. Одна христианка подошла, говорит, читала ваш источник вечного наслаждения. Это же какое искушение. А? Бог тут танцует у вас по ночам с женщинами. То есть таким людям нельзя давать источник вечного наслаждения. Это проблема, видите, тогда нужно другую форму религии какую-то дать. По-другому это как-то объяснять. Какие-то вещи нельзя тогда открывать пока. До определенной степени чистоты. Поэтому Христос сказал, станьте как дети. У детей нет этих желаний никаких. Он сравнивал это все с чистотой ребенка. Что у ребенка не проявлено. Они, конечно, проявятся, но пока у него нет у ребенка. Он кажется чистым. Скажите ему Радхе Кришне, никаких грязных мыслей не появится. Он сможет даже ощутить эту расу. Интересный момент ребенка. 5-летнего возраста. А взрослый человек с похотью уже не может. Уже не может ясно представить, о чем речь идет. Потому что там в духовном мире нет этой грязи вожделения, вообще не существует. Нет похоти. Там према, там чистая любовь. А это не похоть. Поэтому так говорится. Даются разные формы, разные направления. Возможность дается людям. Христос говорил, что я многое что имею сказать, вы всего не вместите. В одном месте Он сказал одну вещь, что если я скажу, отвечу на ваш вопрос, вы забросаете меня камнями. Потому что чего-то люди явно не могли принять и понять. Открывал то, что возможно. То, что было актуально, необходимо. И что же было главное, что выделил Иисус в своей проповеди? Что Он выделял? Возлюби ближнего. Вот. Потому что тогда были законники. За закон Бога убивали людей. Но Он стал выделять любовь к человеку также, к ближнему. Это было необходимо в то время.
Христос, Он помазанный Божий. Он тилоку, да, носил? Почему он откуда же?
Нет, Христос не носил тилоку. Нет. Его бы не поняли. Он не мог прийти с тилокой. Он пришел с длинными волосами до плеч. Но сзади была косичка. У него. Я не слышал, чтобы в то время люди носили такие косички там, в той культуре, где он проповедовал. Но у него была косичка. Ну, длинные волосы покрывали это все. Борода небольшая. Был похож на других.
Вот вы не скажете, какое у вас мнение по поводу современной цивилизации? Было ли оно?
Современная цивилизация?
Да.
Бензин, нефть. Ну, понятно, что она ограничена, эта цивилизация, да. На самом деле, Цивилизации не существует сейчас. Цивилизация, она синоним мира. Когда мы говорим о цивилизации, это мир означает. Какой-то мир, гармония, стабильность. Но иногда говорят, почему не произошло Третьей мировой войны, люди спрашивают. Должна же была быть Третья мировая война. Они плохо знают статистику. Может быть, вообще не знают, не знаю. Так вот, статистика, смотрите. Сейчас люди умирают больше всего не от болезней, не от преступлений, не от голода даже, хотя каждую 3 секунды считать, раз, два, три, умер ребенок от голода где-то. Статистика. Эта статистика была 4-летней давности примерно. Но это не самое главное. То есть большее количество жертв – это самоубийцы. Раз, смотрите, не считать СПИДа, не считать голода, не считать несчастных случаев, катастроф, других болезней. Самоубийцы. Все покрыли. Кроме того, прибавьте к этому, 20 миллионов младенцев в год абортируются. Теперь посчитаем. За 4 года Второй мировой войны погибло сколько человек в России? 20 миллионов, правда? За 4 года. Сейчас в год, за один год, каждый год, статистика, 20 миллионов младенцев в год стабильно идет. Это не Третья мировая война. Посмотрите внимательно. Разве это не Третья мировая война? Но, конечно, она обрела какие-то странные формы, мирные. Речь о цивилизации вообще не идет никакого. Это не цивилизация. Цивилизация – это какая-то гармония, какой-то мир, какая-то культура. Это не культура. Это не цивилизация. Она и не держится, она вымирает, на самом деле, погибает. Мы же выживаем, посмотрите, мы же не живем. Вот в таком смысле слова – это не цивилизация. Люди стали бояться друг друга, выходить даже по вечерам на улицы в крупных городах. Прабхупада говорит, что люди, они уйдут под землю потом. Он сказал эту историю с мышкой, помните? Жила была мышка. По ночам она бегала искать пищу в доме, но там жила кошка. И у мышки была проблема. Из-за кошки. Гуляла мышка где-то по лесу, нашла мудреца, мистика. И попросила его, ты мистик, ты мудрец, помоги мне, пожалуйста. Сделай меня кошкой. Мышкой быть очень опасно. Я беспокоюсь с утра до ночи. Ну, мы с тобой друзья, сказал мистик, хорошо. Ты нашла мне прибежище, я помогу тебе, стань кошкой. И стала мышка кошкой. И все стало гораздо лучше. Стала ловить мышей, получать молоко. Все было прекрасно дома, она была хозяйкой. Но выходя во двор, там собака сидела. Подумала, ага, про собаку ты не подумала. Пошла снова к мистику и сказала, я хочу стать собакой. Вот что мое счастье будет. Ну хорошо, стань собакой, мне не трудно. Стала кошка собакой, стала гонять кошек, охранять дом, еще больше продвинулась по службе, хозяина еще больше любил. И она уже больше никого не боялась во дворе и в доме. Однако, когда хозяин пускала гулять по ночам в лес, там жил тигр. Ага, подумала кошка, мышка, собака. Вот что мне нужно, на самом деле. Все мои проблемы решатся, когда стану тигром. Она пришла к мудрецу и сказала, сделай меня тигром. Вот, вот мое совершенство. Ну ладно, стань тигром, сказал мудрец. Получай. И стала кошка, мышка, собака, тигром. И как только она стала тигром, она сказала, мудрец, я тебя сейчас съем. Мудрец очень удивился, как? Я тебя сделаю тигром, ты меня съешь? Но я же тигр, это моя природа. Есть людей. А, сказал мудрец, стань мышкой. Прабхупада сказал, они так развиваются. Мышка, кошка, собака, тигр, атомная бомба. Тигр означает. А потом снова мышка. Снова мышка. Эта цивилизация уничтожает сама себя, это не цивилизация.
А есть альтернативные пути, когда развитие науки?
Да, конечно, есть. Безусловно, когда мы говорим о негативных вещах, это просто иллюстрация. И смысла не было много говорить об этом. Это просто, чтобы подчеркнуть противоположную вещь, нужную вещь. Альтернатива – это духовное развитие. И вот интересный момент. Можно сказать, что таких людей немного, не очень эффективно. Ошибка. Достаточно одного такого человека, как Иисус Христос, чтобы изменить мир. Одного чистого человека достаточно. Альтернатива есть. То есть нам необходим путь очищения всем. И чем больше людей встанет на этот путь, тем быстрее эти перемены хорошие наступят. конкретно в вашей жизни наступит перемена сразу же, как только вы начнете процесс?
Ну, мы привыкли к предмету демократического развития, потому что
отказываться не нужно, просто их правильно используйте. Используйте в служении Богу, все прекрасно. Те же машины, те же деньги, ту же квартиру можно использовать правильным образом. Нож – хорошая вещь или плохая? Как использовать, верно? Также эту жизнь мы используем по назначению. Один ученик, он боялся, что сознание Кришны начинает, нужно от всего отказаться. И он сказал Прабхупаде: ну вот я же не смогу жить так, как вы от всего отказываетесь, от материального. А Прабхупада сказал: на чем мы сейчас сидим? На стуле. Он материален или духовен? Материален. Так как же мы отказываемся от материала? Мы просто их используем правильным образом. Наука. Да, она имеет предел. Имеет предел науки, словно. Все эти достижения науки, они могут помочь нам в распространении знания. Компьютеры, телевидение, радио, например, печать. Они помогают в быстром распространении знания. В этом смысле это же хорошо. Или представьте, можно использовать телевидение, чтобы распространить порнографию. Это очень плохо будет, правда же, да? То есть другие энергии. Поэтому вопрос, как использовать просто.
Каждый,
наш брахман,
который
выходит 4
головы, да, а я
на раджа, допустим,
он один, да,
он
на границе
вот этого духовного. Или он в каждой вселенной тоже? Хотя... В каждой вселенной.
В каждой вселенной.
Принцип устройства одинаковый, я слышал. Одинаковый. Принцип.
И одинаковая форма, или могут быть разные какие-то.
Почти. Например, если вы встречаете какого-то большого начальника в милиции или в армии, то форма примерно одинаковая будет. Они могут немножко по-разному быть, но не всегда будут серьезными такими, знаете. Всегда они будут примерно одинаковыми. Настроение будет одинаковое. Также и Махарадж, настроение одинаковое на этой должности. У него такая обязанность, долг, форма.
Скажите, дьявол — это конкретная личность или это собирательный какой-то опыт?
И то, и другое, потому что концепция дьявола, она тоже как бы неограниченная формой слишком. Дьявол может проникать в сердце, там, прочее, он может иметь различные проявления формы дьявола. Это концепция определенная. Но также есть и личности, безусловно.
Ну, вот этот личность
дьявола,
это не
одно и то же, что Ямарадж? Нет. Ямарадж — чистый преданный Бог. Тхармарадж называют. Для грешников он очень страшный. Дьявол — это концепция майи, соответствует полностью. Майя — это то, что вас привлекает и искушает, отвлекает от сознания Бога.
Он плохой или он как?
Он слуга Бога. В этом смысле он слуга Бога. Для материалистов он служит. Для людей, которые хотят уйти от Бога, он их привлекает в эту сторону. Если у кого-то чистое сердце, дьявол не имеет силы над таким человеком. Не имеет никаких полномочий и силы. Например, если вы имеете трансцендентное знание, вас уже невозможно обмануть. Никакой дьявол вас не обманет. Если вы знаете от Бога, знание получаете от Бога. Поэтому с точки зрения материального мира мы имеем концепцию плохого и хорошего. Дьявол — плохой, Бог — хороший. Так, да?
Но... Он же как преданный, да, тогда получается?
Не обязательно. Что касается дьявола, не обязательно он преданный. Не обязательно. Но все прямо или косвенно служат Богу. Человек на свободе служит государству. В тюрьме он тоже служит государству. Но в разных настроениях, видите? Скажем так, здесь мы преданы закону, он преданный. А там он не предан закону, но он тоже служит государству. Но просто в тюрьме, в других условиях. Насильно он служит. Также, если кто-то не служит Богу, то майя его насильно занимает в служении себе. Материальной природе, своим чувствам. То есть. Но так он тоже служит, выполняя какую-то функцию, данную ему природой. Но насильно, в страданиях.
Могут быть и в материальном плане, или в сознании
каждого
человека. Он как действует? Через сознание.
Желание. Желание. Греховные желания. Вот что основа. Пока у нас есть греховные желания, нас можно купить. Дьявол этим воспользуется. Это его работа. Если сердце чисто, все. Невозможно. Тогда вы неподкупны. чистота, неподкупность. Поэтому нужен процесс очищения. И самое лучшее — это Святое Имя. Лучшего средства нет сейчас.
А нужен ли преданный знать момент своей смерти? Физический гороскоп может это. Просто, чтобы правильно не готовиться. Ну, ради Бога, сейчас от меня надел. Просто спокойнее.
Нет необходимости, потому что Кришна предупредит нас заранее сам. Прабхупада сказал об этом, что он задолго предупредит нас до смерти еще, до момента смерти.
А мы почувствуем, как мы поймем это или можем не понять?
Все дело в вашей практике духовной, в ваших отношениях со Святым Именем. В этом весь секрет знаний. Если человек не практикует, он ничего не сможет понять. Если вы видите, кого-то хоронят, но можете не понимать, какое это отношение к вам имеет, например. Правда? Это вопрос сознания уже. Сознание не развито, может быть. Но человек с развитым сознанием видит, это меня хоронят на самом деле. Один священник, он занимался административными делами в своей церкви, был большое положение занимал, высокое. И он должен был администрацией заниматься, менеджментом также, управлением. Но это ему мешало помнить о Боге, как духовность его страдала, он осознавал это. И он подумал, нужно что-то придумать. Он позвал плотника к себе в кабинет. И там пришел такой простой человек с бородой, работяга. Он говорит, послушай, Василий, мне нужен гроб. Ну, мне лично нужен гроб, для меня. Я хочу, чтобы ты сделал гроб. Он такой, что умираете, что ли? Да нет, нет, дело не в этом. Ну, просто хочу, чтобы ты мне гроб сделал. Хороший, настоящий гроб. Ну, сделай, батюшка, конечно, для тебя это сделаю, хорошо. Ну, ты не торопись, не торопись. Это не завтра, не через месяц, то есть можешь сделать долго, то есть хорошо сделай, главное. Но каждую неделю приходи ко мне и раз в неделю, и докладывай, как дела идут. Ладно, договорились? Вот такую вещь сделал этот человек. Ну, этот Василий пошел и за работу взялся потихоньку. А священник, он там увлекался, он там управлял, он там говорил, обсуждал всякие внешние вещи. Но раз в неделю стук. Тук-тук-тук-тук. Ты... Все в порядке, я там гроб-то делаю. Я не забыл, то есть ты мне сказал, я делаю, все в порядке. Я отчитываюсь тебе. Это ему напоминало об этом, напоминало. То есть это в данном случае он сам как бы для себя так вот хотел сделать, чтобы это ему напоминало о временности существования. У преданного нет такой необходимости, чтобы кто-то напоминал. Кришна сам ему даст понять об этом. Можете увидеть, что любая форма жизни временна. В любой момент. Можете увидеть птицу, умершую где-нибудь, или другое животное, вы сразу поймете предупреждение. То есть можете почувствовать, что у вас с каким-то органом не в порядке, тоже подумайте, предупреждение, время. Нужно стать серьезней. И вы готовитесь. И таким образом ваше сознание вас готовит. Вот это ваше отношение вас готовит к этому моменту.
Видите ли отношения, какие-то родственные, да, связи, допустим, в семье все умирали одной и той же семьи? А есть ли это отношение?
Это карма семейная, коллективная карма. Наследственность называется еще. Коллективная карма. Если вы преданы, то это может измениться.